Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 24 по 29 октября в торговом центре РМ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55, проезд метро ВДНХ. Торговый центр РМ находится слева от центрального входа на ВДНХ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Уважаемые радиослушатели, на этой выставке-ярмарке вы увидите как своих старых знакомых, торгующие организации, храмы, монастыри, подворья, фермерские хозяйства, так и ряд новых участников. Фермер Идеев Святое Белогорье привезет на выставку-ярмарку великолепную мясо-молочную продукцию, замечательное сало, замечательный творог. Юрий Идеев, зал 15, место 139. Святое Белогорье, фермер Юрий Идеев, расположится в зале 15, место 139. Радиостанция «Радонеж» также принимает участие в этой выставке и ярмарке. Мы будем расположены в зале номер 11, место 116. Предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве, также новый номер газеты «Радонеж». И можно сделать пожертвование в нашей радиостанции для храмов и монастырей Донбасса. Также мы принимаем пожертвования для существования нашей радиостанции. Можно подать записки. Секция «Радио Радонеж» 116, место 116, зал 11. Ждем вас с 24 по 29 октября в торговом центре РМ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Спаси Христос!
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня в эфире с вами диакон Дмитрий Котов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы из города Долгопрудного. Тема сегодняшней нашей беседы с вами, сегодняшние события, вот, политические, ну, политические, которые касаются нашей страны, конечно. Вот, делать вид, что ничего не происходит, что все, так сказать, все тише и благодать везде, и тишина, мы тоже не можем. И дети должны, так сказать, как-то это понимать. Вот, и мы, православные, должны какое-то свое отношение к событиям, которые сейчас происходят, правильное, да, чтобы, так сказать, правильная установка, чтобы была. Вот, поэтому я хочу... Вначале я хочу почитать вам, как дети видят эту сторону. Вот. Дети, они, так сказать, и с ними ангелы говорят, а у них вернее они чувствуют, что такое все ценности, те, которые нам дороги, да, они по-своему это все преломляют. Вот, какие-то большие образы, сейчас в этом убедитесь. Вот, Людмила Макарова, ученица 3 класса гимназии, город Устюжна, Вологодская область, написала замечательный рассказ маленький, «Чудесное яблочко», о войне, о богатыре, о мальчике, который мечтал быть, так сказать, богатырем, воином настоящим. Жил да был маленький мальчик. Он мечтал стать богатырем. Однажды залез он на яблоню. Там висело много спелых плодов. Но мальчик выбрал самое маленькое и зелененькое яблочко. Съел он яблочко, спрыгнул с дерева, да так, что земля затряслась. Идет мальчик, как землетрясение. Яблочко оказалось волшебным, и он стал богатырем, как мечтал. Началась война, а мальчику было всего лишь 7 лет. Пошел он на войну, так как он стал очень сильным. Воевал на славу. Вернулся Петя на родину. Все его уважают и почитают. Яблоню ту, с которой он сорвал яблочко, оградили золотой изгородью. Какой красивый образ ребенок увидел, да? Какой прекрасный образ. Мне потрясло, что яблоню, ту, которую... Во-первых, два момента мне потрясло, что вот он выбрал самое худшее яблочко. Не лучшее, а худшее. Ведь как каждый ребенок, почти каждый, и, так сказать, я в детстве, наверное, так делал. Мы ищем, что лучше, понимаете? А тут однажды случай был с одним ребенком, и святитель был взрослый человек, поэтесса, вот, Оля Седокова. Вот, значит, мальчик утром уезжал самостоятельно, ему 12 лет было, он уезжал в Москву, чтобы не побеспокоить, сказать, родителей, то есть папу. Он, значит, тихонько собрался, пока все спали, а она не спала, она проснулась и видела, как он собирался. Подошел он, и там яблочки лежали, да, яблочки лежали, 6 или 7. Он выбрал самое худшее яблочко. Она, это поразило ее. И она сделала такое наблюдение, что это вот какое-то настоящее человеческое правильное устроение у человека. И очень высоко это оценила, знаете. Он не пустячок, а он не пустячок оказался. Теперь этот человек, монах, уже в монастыре больше 30 лет. Вот так вот. Так что с яблочком можно, сказать, можно о многом. Яблочко, оно очень говорящее. Как к нему относятся? Какое яблочко выбирают? Какой кусочек выбирают? Меньший или больший? Самое вкусненькое или, сказать, самое плохонькое? Ну и второй момент потрясающий, что яблоню ту, которую он сорвал, то, что его там вернулся на славу, его все уважают и почитают, это естественно. А вот яблоню ту, с которой он сорвал яблоко, оградили золотой изгородью, это замечательный образ. Замечательный образ памяти нашей. Памяти нашей о всех войнах, о всех наших воинах и людей, которые погибли, защищая нашу Родину. Вот что такое эта золотая изгородь. Это образ высокий. Я нигде не встречал. Вы знаете, это, несомненно, это находка поэтическая, и творческая, и глубокая, и высокая. Высочайшая, я бы даже сказал. Вот. А сам мальчик – это идеал вообще и наших богатырей, и наших мальчиков, и наших... И наших героев вообще, совершенно обобщенный образ, великий, как скульптура, огромная скульптура. Я читаю, сколько не читал этот маленький рассказик, понимаете, он меня просто потрясал и вдохновлял. Вот в маленьком рассказе вся душа русского богатыря, если хотите, русского воина заключена. Ну вот так. Спасибо. Людмиле Макаровой. ученицы 3-го класса гимназии из города Устюжна, Вологодской области. Ну, вот так, да. Так дети воспринимают войну, так они, наши дети, они ее воспринимают правильно. Где-то сердце, подсказало, как к ней относиться. И вот самые корневые моменты ребенок ухватил. Причем русской героики, русское отношение к богатырству, к этому героизму. Самые лучшие, самые тонкие, самые точные, да. И скромность здесь, и, знаете, и жертвенность здесь, и и промысел Божий, потому что то, что случилось, чудо, которое с ним случилось, с этим мальчиком, понимаешь, это Божий дар, понимаете? Если Господь видит, что человек с чистой душой идет к этому, этот идеал исповедует, он дает ему и силу, и мощь. Видите, 7 лет, значит, он стал, идет как землетрясение. Это же образ всех наших богатырей русских. Я чем больше думаю, тем больше потрясаюсь. Ну, хорошо. А теперь, дорогие мои, я хочу прочесть рассказ. Он мелкий очень почерк, поэтому приходится очки одевать. Рассказ моего друга, он сам летчик. Родился он на Амуре, в деревне. Вот. И там в деревне он, деревня что, на реке, рыбалка, что там пацану, понимаешь, деревенскому, какие утешения, рыбалка да охота. Ну вот. И, родители, отец был гостеприимным человеком, приезжали друзья, вот, и однажды приехал необычный человек, который стал другом моего друга. Ну, лучше послушать, и все вы поймете. Слушайте внимательно. Об одном из наших героев. Детство мое прошло в глухой рыбацкой деревне на Амуре под названием Мариинское. Главная радость в детстве была, лишь бы отец взял с собой на рыбалку. Так сложилось, что у меня не было деда. Вернее, они были, просто рано умерли. И дедушкиной любви, как у других ребят, мне очень хотелось. Кому-то дед ружье на охоту дал, кому-то лодку с сетями. А мне на эти темы приходилось разговаривать только с отцом. И к моему мальчишескому огорчению не всегда удачно. В нашу деревню любили приезжать городские мужики на рыбалку. И так как отец мой был общительный человек, наш дом часто был полон разных людей. Мне было любопытно услышать разные истории про приключения в путешествиях, другие города, получить гостинцы. Поэтому я всегда любил гостей. Однажды с мужиками из города приехал пожилой человек. Рыбалки, наверное, все возрасты покорны. Оказалось, что он ветеран Великой Отечественной войны. Тогда про войну он мне ничего не рассказывал. Только я от него не отходил ни на шаг. Даже спали вместе. Когда мы первый раз пошли с ним в казенную баню, меня потрясло, что у него обе ноги были перебитые. Однажды случилось моему двоюродному дяде разбиться на мотоцикле. Трагедия была громкая, все бегали, плакали, глаза у всех были полны страха, мол, такой молодой. Все взрослые были заняты похоронами, а со мной рядом и днем, и ночью оставался дед. Спать ложиться было страшно, а он мне говорит: «Да, люди сейчас другие. На фронте отбой был по команде, как и подъем. Никуда не денешься. Ляжешь между убитых товарищей и спишь. Представляете? Между убитых товарищей и спишь. Вот правда войны. Вот обнаженная правда войны. С мужиками он как-то меньше общался, чем со мной. Это тоже очень здорово. Они на рыбалку бегом-бегом разъедутся, а со мной в утешение оставался мой герой. Наше общение продолжалось несколько лет до моего окончания школы. Как легко было вставать по утрам, глядя на то, что дед уже снег чистит, которого каждый день было видимо-невидимо. Это же Сибирь. Представляете, сколько снега. Перебиты ноги, а он чистит и чистит этот снег. А дом уже прогрет от печи, которую, конечно, дед натопил. Истопил. Как я спешил домой после уроков, зная, что меня ждут сухой на обед. Появляется свободная минута, он уже дрова колет. Час-полтора, и уже целая куча дров. Невероятно, с перебитыми ногами. Отец на него даже сердился, мол, о здоровье лучше надо подумать. После окончания школы я уехал учиться в летное училище. На другом краю нашей необъятной родины, на Волге, приходилось выживать по-разному. Ни папы, ни мамы рядом нет. Но я всегда чувствовал тот заряд жизненной энергии, которым за несколько детских лет зарядил меня ветеран. Хотя о его невзгодах я почти ничего не знал. И только через несколько лет, когда у меня появилась семья, я приехал навестить свои родные края. И первым делом хотел увидеть своего старшего друга. Ходить ему было уже тяжело, ноги давали о себе знать. Когда я позвонил ему и сказал, что еду в гости, он от радости спустился с четвертого этажа в магазин за чекушкой, хотя из дома не выходил уже целый год. Подняться в квартиру уже не было сил, вызвал бабушку. За столом он мне рассказал про свои боевые походы. Не в детстве рассказал. В детстве только показал пример, как жить надо, как снег чистить надо, как надо рано вставать, когда печку топить, как надо, так сказать, лишнего не говорить. Видите, гостей было много, а он прилепился к этому, к деду, потому что что-то настоящее в нем было, настоящее, которое подкупало ребенка. А когда уже повзрослел, он женился уже, Саша, летчик, вот, приехал уже, и совсем другой это разговор уже с взрослым человеком. И впервые он стал рассказывать о том, как воевал, как он прошел войну. Как выяснилось, детство мое прошло под взором кавалера орденов славы второй и третьей степени. Ордена Красной Звезды, Ордена Красного Знамени, медали за отвагу и за боевые заслуги Дмитрия Павловича Черногорова. Вот пожилой портрет его, как можно вот так, можно увидеть, а может не увидите. Не могу не показать. Хоть силуэт посмотрите. Воин он был потомственный, потому что его отец Павел Петрович воевал со своим другом Константином Константиновичем Рокоссовским еще в Первую мировую. В 20-е годы они были направлены на Дальний Восток устанавливать советскую власть. В малом возрасте боевые друзья решили покрестить сына, но так как церквей уже нигде не было, и даже думать об этом было нельзя, то крестили тайно на квартире с бабушкой в обычном тазу. Вот так вот. Потом его так и звали, крестник Рокоссовского. В 1937 году начались гонения на врагов народа, ибо те оказались в лагерях, и один, и второй. 13-летнего Диму бабушка увезла в Казахстан и определила в детский дом. Там он научился управлять трактором и был незаменимым помощником на полевых работах. В 1940 году по просьбе Георгия Константиновича Жукова родители были вызваны из лагерей. Это известный факт. Он многих военачальников уже когда попросил Сталина, что не хватает полководцев, зная талант Рокоссовского. Вот, а Рокоссовский вот, друг, и друга, за друга мой словечко, потому что он знал его воинские достоинства, да. И вот это известный исторический факт, да, что именно Жуков, повлиял на решение Сталина, чтобы отпустили вот, многих полководцев. Да. В 1940 году по просьбе Георгия Константиновича Жукова родители были вызваны из лагерей как незаменимые полководцы. Весной 1941-го Дима поступил в военно-морское училище, а уже в июне 1941-го случилась нужда продолжить учебу на практике в Балтийском флоте. Так как за партой сидеть не было времени, все пошли на фронт. Где-то недалеко от Кронштадта, вырвались из окружения. И корабль Димы летел на мину. Сколько человек погибло, неизвестно. Корабль утонул. Но Диме вновь случилось открыть глаза, увидеть белый свет и своего наставника по морскому делу в госпитале в Свердловске. Через 2 месяца после поправки было приказано ехать на Дальний Восток. Но они стали возражать, мол, все воюют, а нас в тыл. Так они загребели в шахбат под Сталинградом. Представляете, потрясающе. Они добровольцами, они рвутся на фронт защищать родину. А их посылают юнцов без усых, посылают в шахбат. Это потрясающе совершенно. Понимаете? Вот какая история наша. Невероятная. Большое нарушение правила, что возмутились, что их на фронт не посылают. Представляете? Ну, получите, что хотели. Шабат. Там он снова оказывается в окружении. И все понимали, что выйти оттуда было мало шансов. Основной задачей отряда было сохранить знамя части. Товарищи решили, что Дима должен выбраться. Может, как самый молодой, а может, еще почему. Его обмотали знаменем, надели бушлат и начали выбираться из окружения. Выбрались всего несколько человек. Одна шальная пуля вскользь зацепила его возле виска. Но, как он сказал, царапина. Главное, знамя цело. За героизм и мужество штраф сняли, а через неделю гвардию присвоили. Бои шли страшные. Их батальон орудовал возле Мамаева кургана. Силы были на исходе. Основные наши части стояли на другой стороне Волги. Стали думать, как вызвать подкрепление. Ночью накачали 2 автомобильных баллона, скрепили палками и опять на Диму возложили надежду прорваться на другой берег за подкреплением. Пасмурная погода пришлась кстати. Только стреляют, и Волга горит от разливов нефти, от взорванного немцами нефтяного завода. Баллоны тяжело управлялись. Весла не было, только доска, с помощью которой было очень трудно противостоять течению. Надежда на успех таяла, но назад дороги нет. Вдруг слышит всплески весел. На окрик отозвались детские голоса. Оказалось, двое мальчишек лет по 12 плавали ночью на лодке через Волгу, чтобы добыть продукты для матери с маленькими детьми. Они доставили Диму до берега, он добрался до штаба, и через пару часов вышла баржа с подкреплением в конкретное место. А Диме дали приказ принять 100 грамм спирта против простуды и лечь спать. Остался он в разведотряде по просьбе начальника разведки. Через несколько дней его включают в группу из 5 человек для выполнения задания в тыл врага. Прошли, добыли материал и даже языка прихватили. Возвращаться случилось тяжелее. Немцы обложили со всех сторон. Пришлось укрыться в засаде. Просидели 2 дня без еды и без сна, каждую минуту оценивая ситуацию о возможности дальнейшего движения. И только на 3-ю ночь немного приутихло. Услышали, как немцы рядом песни поют. Оказалось, в одном из домов танкисты рядом напились. Двое поют, двое уже лицом на столе, а танк немецкий стоит перед окном. Вот и пригодились навыки управления трактором в детдоме на полевых работах. Кинули в окно пару гранат, прыгнули в немецкий танк и через линию фронта к своим. Было вдвойне страшней, так как подбить могли как немцы, так и свои. Командир сообразил снять тельняшку и стал ею размахивать. Так и добрались до наших окопов. Тельняшка спасла ситуацию, догадались же, молодцы. Как Диму вытащили из танка, он не помнит, потому что как только заглушил двигатель, потерял сознание. Очнулся, слышит спор командира танковой бригады с командиром разведки. У одного водителей на танках не хватает, а другому разведчики нужны. И в это время входит командующий танковой группировкой Константин Константинович Рокоссовский. За 4 года юноша возмужал, и боевой друг отца узнал его только по документам. Черногоров Дмитрий Павлович, сын Павла Петровича, так точно. Так Дима стал танкистом. С 42 до 45 на танке он пошел от Сталинграда до Берлина, отбил Кенигсберг, много других городов. Несколько раз пришлось менять боевого коня, схоронить много боевых товарищей, но его смерть обходила стороной. В апреле 45-го в Берлине, недалеко от Бранденбургских ворот, в его танк попал снаряд. От такого удара лампочка не потухла, рассказывал он. Башню оторвало, бак загорелся. Выпрыгнул из танка, сделав первый шаг, непонятно почему, упал на землю. Смотрит на ноги, а из сапог кровь ручьем. Оказалось, в шоковом состоянии он даже не понял, что ему перебило обе ноги. В живых остался командир, но когда ехали в госпиталь, машина с ранеными перевернулась от вспышки прожекторов, и он погиб. До госпиталя Диму все-таки довезли. Думали ампутировать ноги, но немецкий хирург взялся их собрать и собрал. Это потрясающе, конечно. Вот немецкий хирург взялся и собрал. Вы же понимаете, что это такое? Везде люди есть. Везде люди есть. Все Господь, Божьи люди везде есть, любой нации. Вот меня это потрясает, как это. Это же перебитые ноги. Он, должна быть ненависть, видишь, к этому бойцу. А он восстановил ему ноги, он мог ходить, хотя перебитые ноги были совсем. Не знаю, как это возможно. Через несколько дней победа. А в гипсе пришлось лежать еще 10 месяцев. Как поправился? Как поправился, приехал в родной Хабаровск. Устроился на работу в аэропорт техником по обслуживанию самолетов. Началась мирная жизнь. Радости не было границ. Дышали полной грудью. Какие контрасты. Но однажды ночью пришли, забрали, объявили врагом народа и отправили в Магадан. Представляете, награды какие, да? Это невероятно, невероятно. Как это, даже не вмещается это, так понимаете? Вмещается в голове. Как это возможно? Награды, такие подвиги, такое, так сказать, такое невероятное ранение, так сказать, без ног, понимаете, ноги еле-еле восстановили. И вот тебе, пожалуйста, Магадан. Пытался объяснить, что это какое-то недоразумение, но все напрасно. 5 лет в лагере на тяжелых работах по добыче золота. Говорил, что там были как-то завязаны американцы. По воинскому званию он был старший лейтенант. Но там и полковники, и генералы были, почти все после тяжелых ранений, на каких фронтах только не были. И все враги народа. Потрясающе. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Хоть и в заключении, но было неплохое снабжение продуктами, одеждой. Это после войны. Мне говорили, не один раз я такую услышал, от людей, которые находились в ГУЛАГе. И даже платили какие-то деньги. У многих заключенных война забрала всех близких. И то, что они получали, просто некуда было потратить. И они отдавали свои пайки на нужды восстановления послевоенной жизни и помогали голодающим. Ну, ребят, ну это просто невероятно. Это просто, знаете, какое-то откровение, какое-то откровение, народное откровение. Мы должны с вами, ну, как бы, ну, склонить головы в благодарность того, что... Вот я читаю, я просто только что и слезы не льются. 52-м году освободили, полностью реабилитировали, восстановили документы, вернули все награды. В 53-м году женился, а примерно в 88-м мы первый раз встретились. Вот так, в глухой рыбацкой деревне, Маринская, на Амуре. Я мечтал, чтобы у меня был дед, и он у меня появился. Да еще какой! Крестник самобора Косовского! Эпилог. Сегодня я живу в подмосковном Зеленограде, пишет наш Саша, летчик. Для своего рассказа открыл в интернете биографию Константина Константиновича Рокоссовского, чтобы сопоставить даты его сражений. А вечером меня супруга тянет прогуляться в Центральный парк, где за все время я ни разу не был. В центре парка, где очень любит потусить современная молодежь, перед моим взором предстал памятник. И не кого-нибудь, а Константина Константиновича Рокоссовского. И последняя фраза. Наверное, он тоже любил рыбалку. Такой рассказ замечательный. Вот, это, в молодости, вот такой наш герой был в молодости. Это его супруга. Детдомовская, Саша говорил. Да. Ну, такой рассказ. Мне потрясает, знаете что? Мы с вами в сегодняшней жизни... Обмечали, конечно, да, кстати, в этом, в том европейском рае, который нас устроили вот несколько десятилетий, три поколения, можно сказать, воспитано в духе непатриотическом. Это не, никто не, это, не занимался этими вопросами всерьез. Вот. И потребительском, вот таком духе, да, к сожалению, да. Вы знаете, европейский рай, европейские ценности и рай для нас смерть, для русского человека. Я в этом убежден. Я в этом убежден. Когда горе, когда вот, знаете, какое проявление, какое мужество. Это же просто богатырь настоящий. Мы сейчас о богатыре читали, он такой богатырь, который батюшка писал. Понимаете? Это же что-то невероятное. И тюрьмы, лагеря, и человек остался человеком. Вот. И труженик какой невероятный, без ног, а он все этих ног и снег этот чистит. Я знаю, был в Сибири, знал, какие снега. Это выше человеческого роста бывает, понимаете? И пример какой, он ничего не говорил, стал, ведь рассказывал о войне когда? Когда уже Саша стал взрослым человеком, когда он приехал на повывку. Вот, и встретился с ним, тогда он только с ним заговорил об этом, понимаете, он не красовался, а только когда человек понял, когда полезно говорить, когда человек уже взрослый, и он понимает его абсолютно уже, понимаете, зрелый человек. А ребенку он видел, он им другой показал пример, как надо трудиться, как другим надо служить. Звонок? Нет вопросов? Слушаем вопрос.
Алло.
Я слушаю вас. Представьтесь.
Это военнослужащий Вектор, отец Дмитрий. И здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как слышно меня?
Хорошо слышно. Вектор, говорите, пожалуйста, говорите.
Отец Дмитрий, хотел бы вот ситуацию. Я военнослужащий, нахожусь на СВО, на побывку прибыл.
Это потрясающе. Расскажите, пожалуйста, вы не случайно же позвонили. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Вы на побывке, наверное, временно, и возвращаться же будете туда. Расскажите, какая так. Атмосфера там. Для нас это многоценно. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Ну, по атмосфере, это атмосфера как на войне, все в вере, слава Богу за все, все живы у нас, все здоровы, вот в моем подразделении. Вот хотел бы рассказать о ситуации, о том, как на задании не взорвались снаряды, ну, то есть по вере, вот ушел я, пошел на задание с ребятами, значит, пересекли линию переднюю, направились вперед выполнять задание, устанавливать мины. Вот. И внезапно начался артобстрел по нам. Нам, соответственно, пришлось отступать. Ну, отступать в каком смысле? Чтобы не ребят сохранить. Мы начали отступать, и вот не представляете, снаряды летели, прямо вот рядышком падали, и просто не взрывались. Просто вот не взрывались. Слава Богу, все живы, здоровы.
Вы молились, наверное? Я не понимаю,
да,
почему
вот
не взрывались.
В ваших делах очень помогает и спасает молитва.
А вы научили молиться своих подчиненных?
Конечно, я перед каждым выходом, то есть собираю всех, читаю Псалом 90. Даже приведу пример к нам. И из моих бойцов, то есть и у бойцов есть различные религии. Ну, большинство православных, но вот представляете, когда Псалом 90 начинаю читать, а ко мне подходит другой религии и говорит, можно я с вами постою? Я, конечно.
Мусульманин, да?
Да, соответственно, у нас Бог един, вот, и все, и, соответственно, прочитал Псалом 90 и все, и с Богом. Идем на задание.
Ну, прекрасно. А скажите, пожалуйста, вот какой-нибудь пример такой, какой-то подвига или, как проявляются там люди на нашей войне, неожиданно для нас, во всех.
Ну, вот тоже могу ситуацию такую рассказать, тоже связанную со мной, с моими ребятами. То есть тоже поехали на задание. На технике, значит, делать схрон небольшой, почти тонну. И вот как-то так получилось, что беспилотный аппарат нас заметил и тоже навел артиллерию. Вот, и там упало, наверное, 3-4 снаряда и прямо попали в цель. И вот мои ребята и я, в том числе, мы все рядышком находились от техники. И произошел большой взрыв, почти тонна залетела. И все, слава Богу, остались живы без одного осколочка. Это тоже благодаря вере, в молитву тоже перед заданием. Молились усердно. И вот так нас все, слава Богу, обошлось. Да. Еще пример такой есть. Вот у меня, у нас в подразделении есть такой военнослужащий по позывному писатель. Я тоже о нем хочу рассказать.
Тогда расскажите, тоже, расскажите.
Он доброволец, да. Он, получается, тоже на задание выходим. Ну, соответственно, когда на задание выходишь, там присутствует очень сильный страх. Ну, молитвы помогают, конечно, в этом. Но страх тоже дает себе знать. И вот представляете, вот идет бой, идет, получается, там просека такая, и по нам отрабатывает танк. Танк. То есть по нам стреляет. А нам нужно выполнять дальнейшее задание. И он просто встает, вот тоже не представляете, он просто встает, берет снаряды, боеприпасы и прямо вот идет туда, к этому танку, и выполняет задание. Устанавливает мины, несмотря на то, что по нему рядом с ним там взрываются снаряды, танк видит его. Он отработал и возвращается обратно. Ну, это просто, это, я не знаю, это такой героизм, мужество.
Ну, как вы думаете, родиться надо, наверное, таким героем? Или как? Вот как вы объясняете это? Это природа или что это? Что это генетика? Что это такое? Как вы объясняете?
Это вера в Бога нашего.
Ну, вот видите, как хорошо объяснили. И говорить больше не о чем. Ну что же, Виктор, очень такое интересное у вас такое, да, имя. Виктор.
Отец Дмитрий, я еще хотел благодарственные слова как бы выразить. Можно?
Да-да, конечно.
Очень признателен и благодарен вашим молитвам, за молитвы родных и близких. Только вот вера в Бога нас спасает и спасет. Многие ребята уверовали в Бога на поле боя. Некоторые некрещенные покрестились. Вот.
А священники у вас бывают священники? Причащаются вы там? Причащаетесь?
Да, причащаемся. У нас есть местная как бы церквушечка, там монастырь. Вот. Мы туда, да, заезжаем. Соответственно, там служба. Причащаемся. Да. Всячески помогаем этой церкви. Уже дровами, всем, чем можем. Вот, благодарен еще людям, которые оказывают гуманитарную помощь. Это, ну, просто вот люди вот сплотились все вместе, и победа будет за нами. Вот, верю в Господа нашего Иисуса Христа, в наших ребят, которые только идут и к победе. Верю в победу нашей Родины. Только объединившись вместе, помогая друг другу, мы со всем этим злом, ну, не побоюсь слова, дьяволом справимся.
Ах, какие золотые слова. Как прекрасно, что вы все сказали, очень важное и нужное, и такая поддержка для нас здесь, в мирдоживущем. Хотя мы чувствуем вашу боль, конечно. И я вижу, что многие, особенно пожилые люди, вот я их жалко, только молодое поколение еще немножко не получили то, что получили мы, более старшие люди, да. Там больше 300 сетей уже отправили, там 6 на 9 метров. Это невероятно. Люди там все там приходят в свободное время, за свои деньги, за свое время. Неутомимые, вот и день, и ночь там они плетут. Это же бесценно, понимаете, это же соучастие, это бесценно, понимаете. Это вот, не, копейки у них свои, копейки, а они помогают, реально помогают. Я слышал, что воины со слезами на глазах благодарят за эти сетки, которые реально спасают жизни наших ребят, понимаете, реально. Вот, так что народ поднялся, народ неравнодушен. Вот, лишь бы молодежь только она не смотрела бы, сказать, эти всякие сомнительные передачи, там, потому что сказать, кто ищет сказать, противоположное, всякое сомнительное, он найдет там в интернете, сейчас все можно найти, к сожалению. Да. Ну, я верю в то, что генетический запас наших детей, наших внуков, наших детей, вот сказать, он, когда будет тяжело, сейчас он должен проявиться, и проявляется уже, начал проявляться. Я верю, сказать, в том, что не зря там за наш эти мученики молятся, и воины, павшие за землю русскую, молятся, чтобы, сказать, за нас, и потому живы ваши солдаты, и вы живы, вот, и мы верим в то, что, сказать, Господь не оставит нашу землю обильно покрыто кровью мучеников. Вот. И те воины, которые полегли. Вы знаете, что я вот... я же видел, какие дети были и какие стали. Я детьми занимаюсь 52 года. Понимаете? Дети стали совсем другими, чем были вот там лет 20 даже назад. Понимаете? Я помню, дети у меня там шестилетки. 6 лет! Он... делал мозаику целый год, еще в школу не ходил, терпение такое, не один, это много детей было, а сейчас у них, так сказать, у них таких терпений, такого труда, привычки к труду нет, вот, ну, может, сейчас, когда тяжелее станет, я думаю, так сказать, все вспять вернется, и все достоинства, которые наши предки имели, о которых мы читаем, о которых мы говорим, привьются и нашим детям, вот такое у меня надежда есть. Кто-то опять, эфир, да. Спасибо, Виктор, я благодарен вам за, откланиваюсь и благодарю за ваш звонок. Спасибо. Алло.
Да.
Алло, я слушаю.
Вы меня слушаете, да?
Да, кто это? Алло.
Добрый вечер.
Алло, кто это?
Вы меня слышите, да?
Я слышу, слышу. Говорите, имя свое называйте.
Уважаемый военнослужащий, рада слышать вас. Ваш добрый, хороший такой голос, да? Помогай вам всем Бог. Знаете, что мы и старые, и молодые молимся о вашем здоровье, кого знаем и не знаем. По возможности стараемся помочь вам. Мы верим, что победа будет за нами. И о том, что вы говорите, что вы молитесь, читайте Псалом 90, это помогает вам. Помогай вам Бог, храни вас Бог, Божьей помощи вам, ангел-хранитель. А мы чем можем, поможем, будем за вас молиться. Победа будет за нами.
Спасибо, дорогая, спасибо.
И счастливы. Спасибо. Помогай вам Бог.
Спасибо, дорогая, спасибо. Все, больше звонков нет, да? Хорошо. Ну что, дорогие мои, хочется, когда осмыслить сказанное и прочитанное, вот, потому что об этом говорят или вскользь, или какое-то свое отношение уже, по-моему, пора и высказать, вот, к событиям нынешним, да. Дело в том, что вот я лично как отношусь к этому, все, церковь вообще относится иначе, чем мешки и люди, я заметил это. Я не помню, какой святитель, какой-то епископ, вот, так замечательно, забыл имя, вот, так замечательно сказал и рассказал, я думаю, Господи Боже, я же так же думаю, как и он. Вот, в чем здесь дело? Вот смотрите сюда. Наш народ, конечно, я уверен, все знают, мы православные знаем, что он богоизбранный народ, как и еврейский народ. Только еврейский народ, это богоизбранничество, он, к сожалению, утерял, а мы подняли. Вот так я бы сказал. Не только наш народ, а вообще православный народ. Православный, имею в виду не только значит, сербов, там, и всех православных людей, я имею в виду. Вот. Да. И, значит, Господь, когда исход был, да, они превратились в рабов в Египте, развелись там. Там больше 2 миллионов было, так сказать, евреев, да. За несколько столетий. И вдруг вот рабы эти выходят из земли египетской. Господь помогает им выйти. Вы помните это чудо через переход через Черное море. Вот. И потом что? Огромная пустыня, яркое солнце, жара невыносимая. Вот. Сколько там было бунтов, что есть нечего, пить нечего. Вот. И, сказать, Господь воспитывал свой народ. 40 лет воспитывал. И так воспитал, все, в трудностях закалял, в трудностях, вот. И когда через 40 лет этот народ, он стал достойным, чтобы войти в землю обетованную, понимаете, они пошли там вокруг города, значит, 7 раз, по-моему, да, и стены рухнули. Вот, вот так вот. Такой, это просто уже были гиганты духа, потому что за 40 лет почти все люди, которые вышли из Египта, пожилые люди, уже там и остались в пустыне. Вот. А вот эти молодые, молодая поросль, они стали, настоящими, понимаете, вот таким, каких Господь хотел их видеть. Вот такие стали они. Вот это так же и у нас, у русских людей. Вот когда все хорошо, сладко и комфортно, мы вымираем, просто вымираем. Мы вымираем просто буквально физически, обратите внимание, что комфортная жизнь не предполагает большие семьи, не предполагает она, так сказать, какие-то трудности, сложности, вот, понимаете. Большая семья – это всегда огромные труды, кстати, да. И поэтому комфортная жизнь предполагает как можно меньше детей, как можно меньше детей. Вот, и, пожалуйста, у нас мы просто уничтожаемся физически, вы знаете, сколько... Ну, и плюс еще аборты работают, абортарии. У мусульман ни одного абортария нет. У нас аборты больше 1 000 000 в год, понимаете? Мы говорим о войне. Вот. Поэтому вот эти все сложности, которые сейчас у нас есть, понимаете, они спасают нас, воспитывают нас. Ну что, молодой человек там на войне погиб, да? А что, лучше ему погибнуть в наркотиках или в клубе, понимаете? Ведь это же у нас уже, к сожалению, болезнь нашей молодежи, явная. Ну вот, поэтому, а там все становится на свои места. И сейчас я вижу, все, дети изменяются, общество изменяется, я это вижу. А кто, есть телефон? Хорошо, прекрасно, слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Это Никита Шангин беспокоит.
Да, ну, не Никита, беспокоит. Никита Генович, ну, мы с вами знакомы, так что очень рад, что вы позвонили.
Спасибо, Господи, за вашу программу. Вот, и поскольку о сегодняшнем дне идет речь, посчитал необходимым, так сказать, позвонить и свои 5 копеек небольшие вставить. Я преподаю в Донбасской архитектурно-строительной академии, и есть как бы какие-то, так сказать, впечатления, которыми хотел бы поделиться, о тех людях, с которыми мне приходится вместе работать, сотрудничать. В основном, конечно, преподавание идет онлайн. Там положение такое, что и школьники, и студенты там не имеют права посещать учебные заведения. Они учатся онлайн, по компьютеру. Мы с ними в определенные моменты, так сказать, их учебного графика выходим на связь. Ну, я даже не предполагал, что моей профессии, я архитектор, что моей профессии вот придется мне так обучать студентов дистанционно. Это, конечно, безумно сложно, это очень малоэффективно, к сожалению. Но реальность такова, что по-другому нельзя. И руководство архитектурно-строительной академии Донбасской, оно идет на все, лишь бы академию сохранить, лишь бы студенты учились хоть как-то, хоть вот в этих очень сложных условиях, чтобы процесс этот продолжался. Ну, мне, конечно, помимо того, что я с ними... Да, и, конечно, студенты, вот вы представляете, уже не одно поколение студентов, уже сколько это, уже 9 лет продолжается. Значит, это уже, по сути дела, несколько выпусков. И студенты, они даже не знают, что такое студенческая жизнь. Ведь когда мы учились, для нас, вот я заканчивал Московский архитектурный институт, для нас 6 лет наш дом был... Наш архитектурный институт. Мы, по сути дела, все... Мы дома только спали зачастую, а так практически. Это был наш дом на 6 лет. И вот эта студенческая жизнь, это какое-то совершенно особое состояние, особое пространство, особый образ жизни. Там студенты этого лишены. Там некоторые даже лично друг друга не знают. В силу вот этих совершенно ненормальных, конечно, обстоятельств. Главное, конечно, что я хотел сказать, мне там приходится тогда бывать, конечно, в Макеевке, это Донецк и Макеевка, это один город, они слились. хотя административно это два разных города, но фактически это один город. И академия находится прямо на стыке, но формально, административно она находится в Макеевке. А Донецк, он буквально тут же рядом. Вот. И вы знаете, когда заходишь вот в этот колоссальный комплекс, 5 огромных корпусов, соединенных между собой переходами, вставками в виде атриумов очень красивых, огромный комплекс этой академии, и он пустой. Вот туда заходишь, как город Зеро, и никого. Ну, только там вот, так сказать, люди где-то сидят в каких-то кабинетах, кто там дежурит. Вот это, конечно, впечатление очень такое гнетущее, конечно, остается. Но когда общаешься с людьми, которые там работают, когда с своими коллегами я там общался, вы знаете, главное, какое впечатление?
Какое?
Это люди, которые ни на что не жалуются. Я ни разу ни от кого из них не услышал ни одного сетования, ни одного какого-то такого вот слова негатива по отношению к чему бы то ни было. Вообще, вот это люди, которые, они настолько положительно заряжены, они настолько позитивны, они настолько светлы и радостны, вот как-то в каком-то, не в том смысле радостны, что там они смеются, там какие-то там анекдоты рассказывают, нет, они просто живут, и они просто радуются тем, что они живут, что они делают свое дело, что, так сказать, солнце светит, что хотя все время фоном бух-бух-бух, там все это слышно, все это совсем рядом. По прямой там до Авдеевки, откуда обстреливают Донецк, по прямой там не более 20 километров. И день и ночь, канонады и день и ночь, все это слышно, все это как фон идет. Они на это не обращают уже никакого внимания. И вы знаете, единственное, когда мы с женой сказали, что мы хотим положить цветы на Аллею Ангелов. И вот тут мои коллеги встали стеной. Сказали, нет, мы вас туда не пустим.
Почему?
Это очень опасно.
Опасно.
Это очень опасно. Это очень опасно. Это место, это, они сказали так, это центр Донецка, и там очень опасно. Я говорю, а как там люди живут, как там люди работают? Ну, так и живут, так и работают. Но туда прилетает каждый день. Нет, мы вас туда не пустим. Это очень опасное место. При этом вот моя коллега, с которой я веду группу, я ее специально назову, это Наталья Петровна Гайворонская, замечательный архитектор, моя коллега, ее муж Евгений Гайворонский, он зав кафедры градостроительства там. Ну, мы преподаем на параллельной кафедре гражданской архитектуры.
Никита Геннадьевич, одна минутка остается, пожалуйста.
Да.
Мы продолжим обязательно дальше.
Они живут как раз там, рядом с этим с Донецким горсоветом, рядом там живут, в этом районе, где каждый. И вот когда мы
хотели
туда поехать. Там в этот день погиб мальчик 8 лет с папой. Мама была ранена, осталась жива, и она потеряла сознание. Она не знала, что потеряла и мужа, и сына. У мальчика в этот день был день рождения. Вот в тот день, когда нас туда не пустили, вот в этот день случилась вот такая трагедия.
Никита Геннадьевич, к сожалению, эфир закончился. Я думаю, что самое главное вы сказали, что ни на что не жалуются, и что там
ни на что.
Вот это потрясающе.
Очень светлый.
И я уверен, что эту передачу мы продолжим обязательно, потому что, ну, жалко, что эфир, заканчивается. Мы, к сожалению, не заложники ситуации. Вот. Низкий поклон, я очень рад, что вы успели самое главное сказать, какие там люди. Ни на что не жалуются, и за все благодарят, и радуются. Низкий поклон. Низкий поклон. До встречи. Все?
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –